Курт Вонегут. «Синяя борода». Читает Роман Стабуров. Автобиография Рабо Карабекяна, 1916-1988. Посвящаю свою книгу Цирцеи Берман. Что тут еще пояснять? R.K. От автора. Это роман, но это и трюк. Вымышленная автобиография. Не надо воспринимать книгу как серьезную историю абстрактного экспрессионизма, первого значительного направления живописи, зародившегося в Соединенных Штатах Америки. Это история того, как я воспринимаю разные вещи. Не более того. Рабо Карабекяна никогда не существовало, равно как Терри Китчена, Цирцеи Берман, Пола Шлезингера, Дэна Грегори, Эдди Тафт, Мэрили Кэмп и всех остальных персонажей этой книги. Что касается реально существовавших, притом знаменитых людей, которые мною упомянуты, то я не заставил их делать ничего такого, чего они не сделали бы, попав в подобные обстоятельства. Позвольте заметить, что многое в книге — реакция на непомерные цены, которые в уходящем столетии платили за произведение искусства. Фантастическая концентрация банкнот дала возможность некоторым людям и организациям материально стимулировать кое-какие человеческие шалости с неуместной и потому огорчительной серьезностью. Я имею в виду не только детскую мазню, выдаваемую за искусство, но и прочие ребяческие забавы, когда взрослые, как дети, носятся, прыгают, или мяч гоняют, или пляшут, или распевают песни. Мы для того и существуем, чтобы помочь друг другу справиться со всем этим, как это ни назови. Доктор Марк Вонегут из письма автору, 1985 год. Первое. Поставив точку в своем жизнеописании, я счел благоразумным бегло пройтись по написанному обратным ходом и, вернувшись к началу, к моей, так сказать, входной двери, приношу извинения прибывающим гостям. Я обещал вам автобиографию, но кое-что пошло не так, пока я ее стряпал. В результате биография оказалась еще и дневником минувшего беспокойного лета. Но если понадобится, можно в любой момент послать за пиццей. Входите же, входите. Я, бывший американский художник Рабо Карабекян, человек с одним глазом. Я родился в Сан-Игнасио, штат Калифорния, в 1916 году в семье иммигрантов. За эту автобиографию я принимаюсь спустя 71 год. Для непосвященных в древние тайны арифметики сейчас стал быть 1987 год. Я не родился циклопом. Левого глаза я лишился незадолго до конца Второй мировой войны в Люксембурге, командуя взводом саперов, которые, вот любопытно, в гражданской жизни были художниками разных направлений. Вообще-то мы занимались маскировкой, но в то время пришлось сражаться за свою жизнь как самой обычной пехоте. Взвод сформировали сплошь из художников, поскольку кому-то из армейских пришло в голову, что по части маскировки художники — то, что надо. И правильно, мы были то, что надо. То, что надо. Как мы дурили немцев нашими мистификациями. Они и понять не могли, что для них представляет опасность в нашем расположении, а что нет. Да к тому же нам и жить позволялось, как художникам. Чихать мы хотели на форму, да на всякие эти военные ритуалы. Нас никогда не включали в обычное войсковое соединение, такое как дивизия или там даже корпус. Приказы нам отдавал непосредственно главный штаб объединенных экспедиционных сил, который приписывал нас то одному генералу, то другому. А они уже были наслышаны о том, как мы противника сбиваем с толку. Генерал этот ненадолго становился нашим патроном, снисходительно держался, почти всегда восторгаясь нами, и в конце концов испытывал признательность, и мы были на расхват. Поскольку в армию я записался и стал лейтенантом за 2 года до вступления Соединенных Штатов в войну, то к концу ее должен был бы получить звание подполковника, не меньше, но, дослужившись до капитана, я сам отказался от повышений. Не хотел расставаться со своей славной семьей из 36 человек. Это был первый мой опыт с такой большой семьей. Второй возник после войны, когда я сблизился с теми американскими художниками, которые теперь вошли в историю искусства как основатели абстрактного экспрессионизма. И не только сблизился, но и ни в чем им не уступал. У матери моей и отца, там, в Старом Свете, семьи были побольше, чем эти, и уж, конечно, у них в семьях все друг с другом в кровном родстве состояли. Родственников они потеряли во время резни, когда Турецкая империя уничтожила около 1 000 000 своих армянских подданных, которых объявила предателями по 2 причинам. Во-первых, они были умные и грамотные, а во-вторых, у многих имелись родичи по ту сторону границ с врагом, с Русской империей. Тогда была эпоха империй, да и сейчас тоже, если разобраться. Германская империя, союзник турецкой, послала беспристрастных военных наблюдателей оценить, сколько народу погибло в первые на столетие геноцид, слово которого тогда еще не существовало ни на одном языке. Теперь всем известно, что такое геноцид. Это тщательно продуманная операция с целью уничтожения каждого представителя определенного подсемейства рода человеческого, будь то мужчина, женщина или ребенок. Столь грандиозные планы требуют решения чисто технических задач, как дешево и быстро убить такую массу крупных, хорошо соображающих животных, да чтобы никто не удрал, а потом еще ликвидировать горы мяса и костей. Турки, поскольку были в этом деле пионерами, не имели навыков для действительно большого бизнеса и не располагали необходимыми техническими средствами. Зато не пройдет и 1/4 века, как немцы великолепно продемонстрируют и то, и другое. А турки просто хватали подряд всех армян, какие попадутся, когда обшаривали дома или прочие места, где армяне работали, отдыхали, играли, мочились, учились и так далее. А затем выгоняли их в чистое поле, оставив без еды, питья и крова, и избивали до смерти или палили, пока никого в живых не останется. А уж ликвидировали беспорядок, довершая дело, собаки, коршуны, грызуны разные и совсем под конец черви. Мать, которая тогда еще не была моей матерью, только прикинулась мертвой среди трупов. Отец, который тогда еще не был ее мужем, школьный учитель, спрятался в уборной за школой. И так вот среди дерьма и пересидел, пока солдаты не ушли. Уроки уже кончились, и мой будущий отец, как он мне рассказывал, сидел в школе один, сочинял стихи. Услышав, что идут солдаты, он сразу понял, зачем. Отец так и не увидел, как убивали. Мертвая тишина в деревне, единственным обитателем, который он, с ног до головы перемазанный дерьмом, остался с наступлением ночи, была для него самым жутким воспоминанием о резне. Хотя воспоминания матери о событиях в Старом Свете были еще ужаснее, ведь она побывала прямо там, где людей забивали, как скот. Приехав в Америку, она сумела каким-то образом о резне больше не думать. Ей очень тут у нас понравилось, и у нее пробудились мечты о счастливой семейной жизни. А вот у отца нет. Я вдовец, моя жена, вторая моя жена, урожденная Эдит Тафт, умерла 2 года назад. Она оставила мне в Ист-Хэмптоне на Лонг-Айленде прямо у океана этот дом из 19 комнат, которым владели 3 поколения ее семьи из Цинциннати, штат Огайо. Они по происхождению из англосаксов. Вот уж не думали ее предки, что дом достанется человеку с таким экзотическим именем — Рабо Карабекян. Может, их призраки здесь и появляются, но ведут они себя, епископальное воспитание, до того деликатно, что до сих пор никому еще не попались на глаза. Но если бы мне случилось столкнуться с одним из них на парадной лестнице, и он или она указали бы мне, что я не имею права на этот дом, я ответил бы: «Вините статую свободы». Покойная Эдит и я прожили душа в душу 20 лет. Она была внучатой племянницей Уильяма Говарда Тафта, 27-го президента Соединенных Штатов и 10-го главного судьи Верховного Суда. Она была вдовой спортсмена и директора коммерческого банка из Цинциннати Ричарда Фэрбэнкса-младшего, потомка Чарльза Уоррена Фэрбэнкса, сенатора Соединенных Штатов от Индианы, а затем вице-президента при Теодоре Рузвельте. Мы познакомились задолго до смерти ее мужа, когда я уговорил ее, и его тоже, хотя это было ее имущество, сдать мне под студию пустовавший амбар для картофеля. Они, конечно, не были фермерами и, отродясь, картофелем не занимались, просто купили у соседа-фермера участок подальше от берега, примыкавший к их владениям с севера. Не хотели, чтобы на нем что-то выращивали. Вот как появился картофельный амбар. Сблизились мы с Эдит только после смерти ее мужа. А к тому времени моя первая жена Дороти с 2 нашими сыновьями Терри и Анри ушла от меня. Я продал наш дом в поселке Спрингс, 6 миль к северу отсюда. И амбар стал не только моей студией, но и домом. Это странное обиталище, кстати, не видно из самого особняка, где я сейчас пишу. У Эдит не было детей от первого брака, и было уже поздно их иметь, когда, по моей милости, из миссис Ричард Фэрбэнкс-младший она превратилась в, жуть какая, миссис Рабо Карабекян. Вот и получилась крохотная семья, занимающая громадный дом с 2 теннисными кортами, плавательным бассейном, да еще каретный сарай, да картофельный амбар, да 300 ярдов собственного пляжа на Атлантическом побережье. Казалось бы, мои сыновья Терри и Анри Карабекян, которых я назвал одного в честь моего лучшего друга, покойного Терри Китчена, а другого в честь художника, которому мы с Терри больше всего завидовали, Анри Матисса, могли приезжать сюда со своими семьями. У Терри уже два сына, у Анри дочь, но они со мной не разговаривают. Ну и пусть, ну и пусть! Глаз вопиющего в лакированной пустыне. Наплевать! Нервы не выдержали. Простите. Природа наделила Эдит благословенным даром материнства. Хлопотуньей она была неуемной. Не считая слуг, жило нас в доме всего-то двое, но вот сумела она наполнить этот громоздкий викторианский ковчег любовью и радостью и уютом, своими руками созданными. Хотя всю жизнь она была уж никак не из бедных, а ведь возилась на кухне вместе с кухаркой, в саду с садовником, сама всю провизию закупала, кормила птичек, животных, которых мы держали, да и еще диким кроликом, белочкам и енотам от нее перепадало. А еще у нас часто устраивались вечеринки. И приезжали гости, которые жили неделями, в основном ее друзья и родственники. Я уже говорил, как обстояли и обстоят дела с моими немногочисленными кровными родственниками, моими потомками, которые порвали со мной. А что до искусственных, которые в армии появились, так многие из них погибли в том небольшом сражении, когда я сам лишился глаза и попал в плен. Тех, кто уцелел, я с тех пор не видел и про них ничего не слышал. Может, не так они меня и любили, как я их полюбил. Такое бывает. Из моей второй искусственной семьи абстрактных экспрессионистов теперь уж мало кто в живых остался. Кого старость прикончила, кто сам себя. Причины разные. Немногие оставшиеся, как и мои кровные родственники, больше со мной не разговаривают. Ну и пусть, ну и пусть. Глаз вопиющего в лакированной пустыне. Наплевать. Нервы не выдержали. Простите. Вскоре после смерти Эдит все наши слуги уволились, объяснили, что здесь стало очень уж мрачно. Я нанял других и плачу им кучу денег за то, что они терпят меня и всю эту мрачность. Пока была жива Эдит, жив был и дом, и садовник тут жил, и две горничные, и кухарка. А теперь живет только кухарка, причем, как я уже говорил, другая, и занимает вдвоем с 15-летней дочерью весь четвертый этаж крыла, отведенного для прислуги. Она в разводе, родом из Истхэмптона, на вид лет около 40. Ее дочь Селеста на меня не работает. Просто живет в моем доме, ест мою еду и развлекает своих шумных и жутко невоспитанных приятелей на моих теннисных кортах, в моем плавательном бассейне и на принадлежащем мне пляже. Меня она и ее приятели не замечают, словно я какой-то дряхлый ветеран давно забытой войны, давно в маразме, и доживаю ту малость, что мне осталось на правах музейного сторожа. Ну и нечего обижаться. Этот особняк не только мой дом. Здесь хранится самая значительная частная коллекция живописи абстрактного экспрессионизма. А поскольку я уж десятки лет ничего полезного не делаю. Кто я в самом деле, если не служитель в музее? И, как положено служителям, жалование за это получающим, приходится мне, в меру своего понимания, отвечать на вопрос, который, по-разному формулируя, непременно задают все посетители. Что этими картинами выразить-то хотели? Эти картины, которые абсолютно ни о чем, просто картины и все, принадлежали мне задолго до женитьбы на Эдит. И стоят они, по крайней мере, не меньше, чем вся недвижимость плюс акции и облигации, включая четвертую часть доходов профессиональной футбольной команды Cincinnati Bengals, чем все, что мне оставила Эдит. Так что не думайте, будто я эдакий американский охотник за состоянием. Художником я, наверное, был паршивым, зато каким я оказался коллекционером.